Айрат Хайрулин. Аля. Вчера листал старые фотографии, те самые, пленочные, с белыми зубчатыми краями, и наткнулся на снимок лета 89-го. Река Белая, самодельный плот, за спинами уральские горы, в смешанном лесу, вода цвета крепкого чая. Аля стоит по колено в реке, придерживает плот, смеется, откинув голову. В этом движении вся она целиком, боевая, веселая, непобедимая. Та самая энергия жизни, которую невозможно было не заметить, даже если просто проходил мимо авиационного общежития на Мингажова. Фотография пожелтела, края потерлись, но лицо различимо. 36 лет, больше половины жизни прожито. Сижу в Иглино, в собственноручно построенном доме, допиваю остывший чай. За окном январский вечер, снежный, тихий. Думаю о Бале, о том лете, о той катастрофе, после которой мир стал немного другим. Немного, это я преуменьшаю. Совсем другим. Познакомились мы с ней в 88-м, когда я учился на втором курсе авиационного. Она – студентка медучилища, но жила в нашем общежитии, в одной комнате с моими сокурсницами Олей и Гулей. Такое тогда случалось сплошь и рядом. Места распределяли не по ведомственным правилам, а по-человечески, по знакомству, по необходимости. Советский Союз был огромной коммуналкой, где все были соседями, и это одновременно раздражало и согревало. Аля появилась в компании, и что-то сразу изменилось. Воздух стал плотнее, что ли. Помню зимний эпизод, сейчас кажется абсурдным, тогда был обычной студенческой дурью. Мы с друзьями, Серегой и Лешей, решили подшутить над Алей. Зима, снега по колено, огромные сугробы возле общаги. Один возвышался над тропинкой на метр, белоснежный, пушистый, казался мягким как пух. Мы втроем схватили Алю, подняли на руки и со смехом подкинули вверх, стараясь закинуть сугроб подальше. Она высоко взлетела, скрылась за снежной стеной, и мы услышали. Стон. Оказалось, за сугробом была другая тропинка, расчищенная до асфальта. Аля грохнулась прямо на него. Мы бросились к ней, испуганные, виноватые, готовые просить прощения до конца жизни. Но она только рассмеялась сквозь боль, рассмеялась над нами, над собой, над этой дурацкой ситуацией. «Снежные гномы не приняли посланницу», — сказала она, поднимаясь и отряхивая снег. Вот такая была Аля. Она носила джинсы-варенки и небольшие сережки, слушала кино и Наутилус, могла поспорить о чем угодно, от политики до смысла песен Цоя. Его мы вместе видели живым на сцене Уфимского дворца спорта весной 89-го. Того самого Цоя, которого через год потеряем, но тогда мы этого еще не знали. Не знали многого. В ней было что-то шестидесятническое, вера в перемены, открытость миру, готовность нести ответственность за других. Медучилище она выбрала правильно, врачом нужно родиться. А она родилась человеком, который не может пройти мимо чужой боли. Это выяснилось очень скоро и очень страшно. 3 июня 89-го, в субботу, я с другом Серегой Краюшкиным гулял допоздна. Около часу ночи мы увидели на востоке зарево. Для восхода было рано, только начало июня. Небо горело неправильно, тревожно, как будто сама Земля вскрылась. Когда солнце встало по-настоящему, со стороны вертолетного училища, над общагой, один за другим, пронеслись Ми-8. Низко. Один, второй, третий, пятый, десятый. На душе стало тревожно. Включил радио и услышал. Взрыв на Транссибе между Ашой и Улутелеком, два пассажирских поезда. Цифры, которые не укладываются в сознание. Сотни погибших, сотни обожженных. Взрыв газопровода мощностью в несколько сотен тонн тротила. Потом говорили, 10 килотонн. Как небольшая атомная бомба, только без радиации. Я родился и вырос в Уфе, Башкирия, моя родина. И вдруг она стала местом крупнейшей железнодорожной катастрофы в истории. Как будто кто-то перечеркнул все привычное, безопасное, детское в этом мире. Как будто детство кончилось разом, в одну секунду. К обеду по радио выступил руководитель управления здравоохранения, просил всех медиков срочно выйти на рабочие места. Голос спокойный, но за спокойствием отчаяние. Все больницы города готовились принять пострадавших. Машины уже везли. Санитарная авиация работала без остановки. Аля собралась и ушла. Просто взяла сумку и ушла в больницу. Хотя была студенткой. Хотя воскресенье. Хотя могла остаться. Но она не могла остаться. Вот этого я тогда не понял до конца, насколько она не могла. Пропадала в больнице 4 дня. Когда вернулась, я ее не узнал. Внешне оставалась той же, но глаза. Глаза выдавали человека, который видел то, что видеть нельзя. Который видел ад. Который держал его в руках, перевязывал, успокаивал, провожал.